Маймор Цемах Цедека из книги Дерах Мицватеха, Мицват Мехацита Шекель, заповедь половины шекеля. Маймор этот, мне кажется, очень сложный, но может какую-то часть того, что здесь Цемах Цедек пишет, какая-то часть этого нам будет понятна. Такое предисловие, не перед вступлением к этому маймору. Заповедь давать половину шекеля каждый год. Это 105-я заповедь в перечислении автора книги Хинух. Как написано, «Заитну коля вера лапкудим». Это дадут, даст каждый, кто проходит через подсчет мехацита шекель, половину шекеля, бешекеля кодыш, от святого шекеля. Что значит святой шекель? Это особая единица валютная, которой должны были измеряться все оплаты, упоминающиеся в Торе. В данном случае каждый еврей должен был дать половину шекеля от этого святого шекеля. И дальше Тора пишет «Исрим гера ашекель». То есть этот шекель весил «Исрим 20 гера». «Мехицит ашекель», «Половина шекеля». Трумал и Гашем, приношение для Всевышнего. Это написано в книге Шмот, в 30 главе, 13 стих. Дальше Цемах Цедек приводит детали этой заповеди, что даже самые из беднейших евреев обязаны исполнению этой заповеди. Если у него нету, то он должен спрашивать у других, и даже продать свою одежду, которая на нем, и отдать эту половину шекеля, как сказано, «Ваадаль ло емит», что даже самый бедный не должен дать меньше. Все эти собранные половинки шекеля складывали в специальном офисе, который находился в храме, и брали оттуда постепенно деньги для покупки постоянных ежедневных жертвоприношений, также дополнительных жертвоприношений, которые приносились в праздники и в субботу, и в Рош-Ходеш. Соответственно, всякое также жертвоприношение, которое приносилось для общины, а также возлияния, которые приносились и совершались вместе с жертвоприношениями. 1 числа месяца Адар начинали оповещать о сборе этих половинок шекеля. Поэтому сейчас из-за наших грехов, когда у нас нету храма, имеется обычай в народе Израиля вспоминать об этом вещи посредством того, что мы читаем главу Китиса, то есть это глава, которую мы будем читать на этой именно ближайшей неделе. Так эту главу, кроме всего, читают еще в шаббат перед Рош-Ходешем, началом месяца Адар. Так написано в книге Хинух. То есть это галахическая сторона этого обычая. То есть раньше, когда был храм, 1 числа месяца Адар начинали оповещать о сборе денег, об сборе этих половинок шекеля. И поэтому сейчас, в шаббат, перед началом месяца Адар, читают отрывок первый из главы Китиса. И нужно понять, почему все были равны в этом приношении, которое было предназначено для жертвоприношения общины. И почему это было именно половина шекеля. Цемах Цедек приводит дальше отрывок из книги, которая называется «Тамэй Мицвот», «Обоснование заповедей» Хаим Виталя, ученика Аризаля. Хаим Виталь пишет в этой книге от имени Тикуним. Тикуним – это отрывок Зовара, что заповедь половины шекеля приводит в духовных мирах дополнительным потоком света на уровне, который называется Арих Ампин, большой лик. Арих Ампин – это большой лик, То есть это уровень, который называется короной мира эманации, мира Ацелут. То есть посредством заповеди половины шекеля мы пробуждаем дополнение света на уровне Ариханпин. И это потому, что дальше, то есть язык каббалы — это язык образов, который использует язык как бы из образов человеческого человека. Он говорит, что сеарот арош, что волосы головы, ариханпин, называются шекель. То есть волосы головы, то есть поскольку это образное понятие волос, мы уже встречали это в других маймерах, которые мы читали, что символика волос — это символика определенного божественного влияния, которое проходит через стадию сокращения, то есть некоторое питание, некоторое раскрытие определенной духовной или божественной категории, которая раскрывается не свои, как бы не на уровне близости, а на уровне как бы удаления, то есть когда это проходит через сокращение света, то это называется волосами. То есть вот эта категория волос, категория ариханпин, называется шекель. И он объясняет там, что почему это называется шекель. Он связывает это с идеей гематрии, что это категория буквы Юд. Буква Юд — это имеет числовое значение 10. И это 4 буквы Юд имени, которое называется Ав. 72. То есть эти имена, это одно из имен Всевышнего, связанных с дополнением божественного раскрытия в мире Ацилут. То есть как имя Всевышнего состоит из 4 букв. И когда каждая из этих букв записывается полностью, то есть Юд, да, буква Гей, Вав и последняя буква Гей, если мы записываем их полностью, дополняя каждую из этих букв буквой Юд, то у нас получается 4 буквы Юд в этом имени Айн Бейс. И как мы учили в одном из маймеров, каждое дополнение к имени, то есть само имя имеет числовое значение 26, и когда мы дополняем имя, то у нас получается, соответственно, что в нем есть дополнение 4 буквы Юд, то есть это раскрытие света на уровне мудрости. То есть получается, что это число 40. Каждый из них включает в себя 10. И получается у нас 400. То есть гематрия 4, 10 раз по 40. Это будет 400. Плюс еще сама буква Юд в полном ее написании имеет числовое значение 20. И просто буква Юд имеет числовое значение 10, что вместе получается 30, и вместе это получается 430, и как раз это слово шехель. То есть это некоторая идея, которую приводит Хаим Виталь, она нам на первый взгляд сейчас непонятна. И дальше в Маймере Цемах Цедек будет объяснять общую идею буквы Юд и дополнение буквы Юд. То есть буква Юд в Цемах Цедек объясняет, что это сама сфера мудрости. И дополнение к букве Юд, это буквы Вав и Далит, это то, как все остальные сферот включены в мудрость. То есть поскольку мудрость является первой сферой мира Ацилут, то есть это как мозг, который включает в себя все органы тела, точно так же сфера мудрости включает в себя весь Ишталшилу, то есть все древо сферот, которое идет дальше после нее. И, соответственно, буква Юд в своем полном написании – это мудрость, как в нее включены, или как из нее раскрываются другие сферы. И дальше он пишет, что это продолжение языка Хаим Виталя, что есть один путь, который проходит посередине головы, по месту, которое освобождено от волос. То есть это как бы лоб, там, где нету волос. И это тайна половины шекеля. Посредством того, что евреи дают половину шекеля, они пробуждают как бы эту категорию. И также они пробуждают раскрытие волос, для того, чтобы покрывалась голова категории Арихаппин. И это нужно для того, чтобы внешние силы не получали оттуда питание. То есть мы знаем, что каждое действие, которое человек делает в физическом мире, оно имеет аналогичное по своему как бы сущности события в высших мирах, божественных. И, соответственно, когда евреи исполняли эту заповедь, то есть они давали каждый год половину шекеля, то посредством этого они пробуждали в высших мирах вот эти высшие категории, связанные с категорией Арихампи. И это то, что сказано, и даст каждый еврей, каждый человек искупление души своей. Почему? Потому что Арихампин, вот этот уровень, это является душой для мира Ацилут. Посмотри дальше то, что написано там.
Душой евреев?
Да, Арихампин это душа мира Ацилут. То есть Ацилут это 10 сферот мира Ацилут, который является как бы подобием тела человека. Соответственно, Арихампин, категория Арихампин, Кетер, это как душа для древа сферот. Для того, чтобы понять это, нужно понять значение слова «мехецит» – «половина». Это слово на самом деле имеет два значения. Первое значение этого слова – это «половина» в буквальном смысле. То есть имеется в виду в данном случае «половина шекеля». И получается, что если мы понимаем так, то мы имеем в виду здесь только одну половину, а не другую половину. То есть, когда мы говорим половину шекеля, мы имеем в виду некоторую конкретную половину шекеля. В то время как второе объяснение в слове «мехицит» происходит от слова «мехица» – разделение. То есть, это нечто, что разделяет шекель на две части. Получается, что по этому объяснению оно включает в себя обе половины шекеля, поскольку оно их разделяет. То есть любая сущность, которая разделяет нечто на две части, оно должно как бы включать в себя эти обе части. То есть если слово «мехицит» шекель подразумевается как некоторая сущность, которая разделяет шекель на две категории, на две половины, то мы должны понимать, что это нечто, что включает в себя, или, по крайней мере, имеет отношение к обоим половинам. То есть, соответственно, поскольку в данном случае мы здесь Цемах Цедек обсуждает духовную концепцию половины шекеля, то есть, понятно, он привел как бы идею того, что половина шекеля связана с уровнем Кетера, Арихампин, с как бы духовными процессами, которыми там происходят, то понятно, что каждое из этих объяснений – это два разных взгляда на то, что происходит непосредственно на этих уровнях. Идея половины шекеля и ее концепция наверху на самом деле может быть объяснена в соответствии с двумя этими объяснениями. И это также понятно из того, что пишет Хаим Виталь, и также из того, что написано в отрывке книги «Зогар», которая называется «Раем Гемна». Там написано, что такое «ман мехицита шекель», то есть что такое «половина шекеля». И «Раем Гемна» отвечает «Игу кигон хеци гаин, вида вав мимуца беншней гинин». То есть он говорит, что шекель – это половина гина, и он дальше говорит, что это также вав, которая разделяет между двумя гин. То есть есть мера, которая, мера объема, которая называется втори гин. И он говорит, что слово, как что такое мехицы, то есть не написано втори хецы. То есть слово «хеци» – это означает буквально «половина». Почему Тора использует слово «мехицит» – «шекель»? То есть Зогар как будто бы задает в данном случае вопрос, которым как бы цель которого объяснить, в чем значение этого слова, которое Тора здесь использует. И говорит, как понять эту фразу «мехицит» – «шекель». И говорит, что это нужно понять так же, как значение слова «хеци гаин» – «половина гина». В духовном смысле, что такое гин? Это буква гей. Что такое мехицид? Гаин – это буква вав, которая стоит между двумя буквами гей. То есть имеется в виду, видно, буква вав в имени Всевышнего, которого стоит между двумя буквами гей. Это получается в соответствии с чем? Со вторым объяснением, которое Цемах Цедек здесь дает. И дальше Зогар говорит, что это камень, предназначающийся для взвешивания. Это буква Юд, которая связана с 20 гера, это вес шекеля, и это буква Юд. То есть он говорит, что по пшату слово хецеагин имеет значение, что это только одна половина. Однако он продолжает и объясняет, то есть Цемах Цедек говорит, что половина гина, это имеется в виду только одна половина. Однако мы видим, что Зогар здесь продолжает свое объяснение и говорит также, что это так же, как буква ВАВ, которая является промежуточной стадией между двумя буквами ГЕЙ. И получается, что оно как бы включает в себя две категории ГИН. И получается, что слово «мехицита шекель» включает в себя две половины, как говорилось выше. То есть он приводит, что из этого языка в РМГМ, в отрывке Зогара, видно, что он объясняет концепцию мехицита шекель двумя образами. Изначально нужно это понять на основании того первого объяснения, что, то есть первого объяснения, что половина шекеля имеется в виду половина шекеля в буквальном плане. Для этого Цемах Цедек приводит еще один отрывок из другой каббалистической книги, которая называется «Эц Хаим. Древо жизни», в которой написано следующее. Что категория Тиферет, Зейранпин, Малого Лика, становится короной для Нукба. То есть здесь говорится о двух уровнях, двух парцефах мира Ацилут. То есть парцефах мира Ацилут. Есть парцеф, который называется Нукба, женского начала. То есть это сфера Малхут. Есть парцев, который называется Малым Ликом, который как бы у нас символизирует мужское начало. То есть между двумя этими парцефами имеется определенное взаимодействие. Сфера Тиферет, великолепие, это основная сфера парцефа Малого Лика, то есть мужского начала. И из нее создается корона для категории Нукба. Если мы помним, в других маймерах объясняется, что из более низких уровней, то есть которые являются Нецех, Гот и Исод, то Нецех, то есть это более низкие сферы, из них создается мозг для женского начала. То есть мозг это внутреннее влияние, в то время как Тиферет это более высокий уровень. Из него возникает кетер. И это на самом деле общее правило взаимодействия между парцефами, как они объясняются в Кабале, что из Нецех, Гот и Исод, то есть это сосуды передачи от более высокого уровня на более низкий, создается внутренний аспект более низкого уровня, то есть то, что называется мохин, интеллектом или мозгом. От категории Тиферет более высокого уровня возникает то, что называется короной. То есть это свет, который близок, как бы он уже относится к следующему уровню, но не проникает вовнутрь его. И дальше он пишет, что от категории хесед, то есть имеется в виду здесь пять категорий хеседим, доброты, то есть хесед связано с влиянием, то есть это пять категорий доброты, которые связаны со сферами хесед, гвер, гура, тиферет, нецех и год, то есть это пять сферот, которые облачены в стиферет, разделяется на две части. Первая половина остается для самого малого лика и раскрывается потом через три линии, связанные с ним. Это линия Торы, линия служения и линия гмилот хасодим, добрых дел. То есть известно, что служение это связано с категорией суда, могущества. Милот хасодим это категория хесед, и Тора это средняя линия, линия синтеза. То есть эта половина как бы остается на уровне малого лика и раскрывается там через третьих уровня, через три раза. Вторая же, и это половина шекеля, которая остается на уровне малого лика. И половина хаседим потом, то есть половина категории доброты, потом передается к уровню короны женского начала. И это для того, чтобы пробудить его и вызвать его пробуждение, которое в Каббале называется ман, женскими водами. То есть женские воды в данном случае имеется в виду, что женское начало – это сфера Малхут, которая опускается, то есть это уровень, на котором божественность как бы влияет на сотворенные миры, то есть это божественный свет опускается на уровень миров, он как бы потом имеет обратное движение к источнику, которое называется Маем Нукви. Для того, чтобы пробудить это обратное движение, то, соответственно, ему дается вторая половина шекеля, то есть вот эта половина от этих хаседим. И это значение продолжения в этой стиха на основании как бы тайного его понимания. Дальше написано, когда то есть что написано в Торе, когда вознесешь ты голову, то есть имеется в виду, когда будешь пересчитывать, но Тора не использует слово пересчитывать, а использует слово, когда вознесешь головы сынов Израиля, то есть кому это обращение к Моше. С точки зрения Каббалы, Моше символизирует категорию, которая называется Йесод Аба. То есть Йесод – это сосуд влияния, то есть связи. Парцуф Аба – это уровень божественной мудрости. То есть Моше связан с силой связи божественной мудрости с другими всеми сферами. То есть он как бы раскрывает божественную мудрость на уровне всех 10 сферот. То есть это уровень Моше, поэтому он связан с категорией, которая называется Йесод Аба. И он является как раз источником этих 5 категорий доброты, как говорилось выше. То есть вот эти 5 категорий доброты как раз они исходят из уровня, который называется Йесод Аба. Соответственно, когда он захочет возвысить уровень, который называется короной женского начала, Кетер Нукба, которая называется также головой сынов Израиля. То есть, что здесь написано? Когда ты захочешь вознести голову сынов Израиля, то есть имеется в виду, что ты это Моше, твой уровень божественный, когда ты захочешь оказать воздействие на уровень женского начала, для того, чтобы вознести его вверх, на уровень от мира Ацилут, тогда... Сказано дальше, тогда дадут все сыны Израиля половину шекеля. То есть что это за половина шекеля? Это та половина, о которой говорилось выше, хесед, которая остается на уровне тиферет. То есть для того, то есть половина шекеля, которая связана с хесед, которая имеется в тиферет, для того, чтобы раскрыть свет свыше, и этим содействовать возвышению категории нукба, женского начала. Это как бы окончание того, что написано в Эцхай. То есть это у нас как бы какие-то идеи, которые как бы очень тяжело понять, что конкретно для нас как бы они могут означать на уровне непосредственно персональном человека. То есть говорится о каких-то высоких вещах, которые как бы символах, связанных с различными взаимодействиями между сферами в мире Ацилут. Цемах Цедек приводит дальше объяснение, которое должно как бы для нас дать как бы некоторое понимание этой картины через те концепции, которые понятны нам. Объяснение этой вещи понятно на основании того, что написано в стихе. «Бетах Барашем Васетов Шахен арец врае эмуна. Полагайся на Господа, верши добро, обитай на земле и будь как бы рядом с верой». Но вообще роэ эмуна – это будь пастырем веры. Вот эта фраза, что значит роэ эмуна, то есть быть пастырем веры. Цемах Цедек объясняет, что Роэ – это пастух. То есть вот это значение Роэ Муна – это как пастух, который управляет своим стадом и ведет его на различные поля, где кормит их и заботится о них постоянно. Подобно этому называется Моше Раем Гемна. То есть Раем Гемна – верный пастырь. Это Моше, который кормит и обеспечивает в каждом поколении собрание душ Израиля, которое называется, то есть которое называется Эмуна. То есть общность еврейских душ называется верой. Цемах Цедек объясняет дальше, почему это так. Потому что еврейский народ называется Маминим Бней Маминим, верующие дети верующих. Что означает эта фраза, что еврейский народ дети, верующие дети верующих? Как понять это? Имеется в виду, что в их божественных душах установлено как бы осознание того, что все бытие постоянно обновляется Всевышним из небытия. На уровне, что как будто бы человек видит это собственными глазами собственного разума. Как эта категория небытия, из нее исходит влияние, и она создает небеса и землю, и все творения. Это во-первых. Вторая вещь, что как все эти творения находятся в полном как бы небытие по отношению к их источнику, который является божественной силой, божественной жизнетворной силой, как написано, ибо с тобой источник жизни. Евреи постигают это полностью, за счет чего, то есть что является в еврейской душе силой, постигающей вот эту концепцию того, что все бытие постоянно создается Всевышним из ничего, и что после того, как оно создано, это не нечто самостоятельное, как думали некоторые философы, что они тоже постигали идею, соглашались с тем, что у всего мироздания есть источник, но они считали, что после того, как Бог, так как они его понимали, создал мироздание, то мироздание имеет некоторую самостоятельную сущность. То есть, в отличие от этого, еврейская душа не только постигает, что все бытие возникает из ничего, но оно постигает также, что после того, как оно возникло, оно как бы является на самом деле ничем по сравнению к источникам, из которого оно происходит. То есть за счет чего еврейская душа имеет это постижение? Это за счет силы мудрости в божественной душе. Почему это называется эмуна? То есть что вообще Цемах Цедек здесь объясняет значение этого слова? Слово эмуна, вера, в иврите означает вещь, которая и становится естественной. То есть то, что становится природой, как бы укоренено в душе за счет своих их источников. То есть слово «эмуна» на самом деле на иврите происходит от того же корня, которого происходит слово «лейтамен» – «тренироваться». То есть когда человек тренируется и делает какой-то навык для себя естественным, это называется «эмуна». То есть любая как бы вещь, про которую как бы является природной, автоматической, это называется как бы натренированностью. Так же как уман, это специалист, который делает какую-то вещь профессиональным образом, то же самое эмуна – это нечто, что как бы становится естеством человека. За счет чего это ощущение и называется эмуна, то есть которая на уровне мудрости, за счет их источника, еврейских душ, которые являются наши праотцы, которых сказано, что они были колесницей для Всевышнего, и они называются уманим, они назывались специалистами, мастерами для общности еврейских душ. То есть как уман это здесь не только как мастер, но как наставник, то есть мастер-наставник, то есть не только это как человек, знающий свою специальность, Это так же, как человек, который наставляет другого. Подобно тому, как наставник, который наставляет маленького ребенка грудного, то есть он приучает его постепенно с его малого возраста до того, как он, как эта вещь не становится природой в его душе, для любой вещи, которую он как бы хочет его научить, то есть он обучает ребенка, который растет как бы с раннего возраста, приучает его чему-то, что эта вещь практически становится автоматически естественной для его души, для него. Подобно этому единство Всевышнего для отцов, которые называются мастерами уманим, это то, что они передали общности еврейских душ, выходящих из них постепенно, как мастер, который учит маленького ребенка, пока это единство Всевышнего не становится естественным в собрании душ Израиля. Это не становится в них естеством, их природой. На уровне, как будто бы человек видит это глазами своего интеллекта. Поэтому те, кто принимают это влияние, которое, как бы, они это называется иммуна, вера. То есть, понимаем, ты теперь это понимаешь, что слово иммуна, это не вера в русском языке, она не абсолютно лишена этого как бы значения. То есть вера это какое-то абстрактное ощущение. В то время как на иврите, на святом языке, слово иммуна несет вот этот оттенок некоторого качества, которое как бы является естественным для человека. Теперь он перед самых ценок переходит к тому, что как нам объяснить, что значит роэ эмуна, то есть пастырь веры. То есть, ну, наши праотцы это были мастера, то есть, которые передали это качество еврейскому народу, то есть единство Всевышнего. Они сами были колесницей для Бога. То есть имеется в виду, что как в Тане написано, что, во-первых, дается два объяснения. Первое, что их сознание ни на секунду не отрывалось от единства Творца. И второе объяснение в другом месте, что все органы их тела были абсолютно как бы подчинены желанию Всевышнего в каждый момент времени. То есть, соответственно, они передали это евреям, выходящим из них на уровне как бы качества мудрости в еврейской душе. Что же означает «роэмуна»? На самом деле, самых ценных говорит, что это достоинство Моше, в котором он превосходит отцов, в том, что он также может кормить и заботиться об этой вере. Объяснением этого является то, что концепция иммуна, веры, относится к уровням божественности, которые называются «мималы колалмин» и «совев колалмин». Только. То есть у нас есть Всевышний. Всевышний раскрывает себя в мирах двумя путями. Первый – это свет его, который наполняет все существующее, то есть свет, который постигается внутри творений и отдает им жизнь, как бы ощущаемую творениями. Но свет называется светом, наполняющим все миры. И второй из них – это то, как Всевышний выступает, как бы раскрывает себя творением, но не в рамках каждого отдельного творения. Этот свет называется «совев колалмин», окружающим все миры. Сам Всевышний не является, как бы, его сущность нельзя описать ни одним из этих понятий. То есть Всевышнего нельзя, это как бы оба этих понятия относятся к свету, который выходит от источника. То есть этот свет может быть наполняющим миры, или может быть окружающим миры. Сам источник, как бы сущность Всевышнего, она как бы не описывается этими категориями. И слово понятие веры, здесь Сэм Эксцеды говорит, относится только к двум этим уровням. То есть, то, как Всевышний создает бытие из ничего посредством качества Малхут, как написано в заповеди, то есть это в другой заповеди, в комментарии в другой заповеди, Сэм Эксцеды объясняет, что на уровень наполняющего света сказано «из плоти своей я могу узрить божество». То есть подобно тому, то есть на уровне света, наполняющего миры, этот свет по отношению к мирозданию, как душа, которая наполняет тело человека. Соответственно, если человек будет задумываться о том, как взаимодействует его тело с его душой, на основании этого образа человек может постичь частично, как этот свет взаимодействует со всей структурой миров. Однако уровень, то есть это как бы человек практически может постичь, в то время как занятие вера относится на уровень совев колалмин, света окружающего миры, который выше категории мудрости, и не облачается в миры, как душа облачается в тело, как объясняется это в другом, самых специальных, приносит здесь ссылку на другую заповедь. Однако на самом деле, то есть это место, где Цемах Цедек объясняет, что на уровне света наполняющего миры, это не концепция веры вообще, это концепция знания, мудрости. То есть это можно постичь. Вера относится к нечто такому, что постичь нельзя. Это взаимоотношение Всевышнего с мирами на уровне света окружающего миры. Однако на самом деле здесь говорит Цемах Цедек, что также свет окружающий миры это всего лишь свет. То есть некий от его сущности. Как объясняется в другом месте, в концепции цимцума и свободного места, которое после него образовалось, что это было только на уровне его света, и что тот свет, который был выше, чем цимцум, называется совев, и он несравним с сущностью Творца, который называется маор, источник. Как известно, также объяснение фразы «Шимха биколь хай», что имя «Эдбарех Шимха Бификоль Хай», то есть «будет благословенное имя в устах всего живого», эта фраза объясняется следующим образом, что то, что в устах всех творений имеется как бы определенное постижение божественности, это только на уровне твоего имени. То есть это не на уровне сущности Творца, но только на уровне его имени, имеется в виду категория царства, которая представляет из себя силу действующего в объекте действия. И про это сказано «из плоти узрю Бога», в то время как категория света окружающего находится выше их постижения полностью. И на это говорится «кадыш гашем» – «свят Господь». Что значит «свят»? В иврите слово «свят» означает «отделен». Тем не менее, также это находится в аспекте веры. То есть они, по крайней мере, постигают и верят, что он свят и отделен. То есть есть два вида как бы восприятия. Есть восприятие на уровне интеллекта, и есть восприятие на уровне веры. То есть на уровне интеллекта Всевышний постигается как душа, наполняющая тело. На уровне веры Всевышний постигается, что он на самом деле отделен и бесконечно как бы выше этого представления. Однако само по себе это уже тоже некоторая характеристика, то есть то, что он отделен. Однако на самом деле и это относится к уровню, на котором Всевышний называется как бы его свет, окружающие миры. Однако выше, чем свет окружающий и наполняющий миры, он выше также аспекта веры. Потому что в его сущности, которая бесконечна, невозможно, не может быть никакого как бы охвата, тфиса для получающих. То есть нельзя про него сказать даже то, что он отделен и свят. Потому что когда мы говорим, что он свято отделен, мы как бы хотим с него снять ограничение того, что Бог является неким подобием души, облаченной в тело, что он как бы наполняет мироздание. На самом деле это отрицание, оно, его можно отнести только к свету, который распространяется от Всевышнего, и про который мы говорим, что он окружает все мироздание, что он на самом деле свято отделенно не облачается в миры и дает им жизнь путем как бы непостижимым для самих миров, отличающимся от того, как душа оживляет все тело, как написано в другом месте. Однако по отношению к сущности Всевышнего невозможно сказать также, что он свят. То есть это как бы, почему? Потому что кадош это уже тоже определенная характеристика. Мы можем сказать только «Ата Гашем Левадеха», «Ты Господь единственный». Соответственно, из этой категории это единственное как бы описание, которое мы можем дать сущности Творца. То есть мы на самом деле про него не можем сказать ни «да», ни «нет». То есть мы не можем ни приписать ему никакую характеристику, ни как бы по сущности его не можем как бы отрицать любую характеристику. То есть мы не можем ничего сказать. То есть на этом уровне нельзя даже отнести концепцию восприятия Бога на уровне веры. То есть уровень веры относится только к категории, которая называется «Сове в Калалме». Соответственно, из уровня Ацму, сущности Творца, который единственный, оттуда исходит пища, мазон и влияние для того, чтобы пасти веру. То есть именно из этой из сущности Творца, которая сама по себе не определена, то есть ее нельзя определить и не описать никакими критериями, не критерием, что это душа, наполняющая тело мироздания, и не критерием, что он свят и окружает, как бы воздействует на мир некоторым как бы образом непостижимым. То есть на это, с этого категории как бы исходит питание веры для того, чтобы Всевышний был постигаем на уровне совев, того, как он окружает, и на уровне мимал, того, как наполняет. То есть то, что это вера и постижение, то есть как бы получают, связаны с двумя этими уровнями. И это раскрытие, то есть как бы из сущности Творца, из сущности Всевышнего, происходит посредством Моше, который из-за этого называется Раем-Гем, пастырем веры. И это происходит за счет трех категорий, за счет Торы, это Авода, это служение, и Гмилут Хасадим, и добрых дел, которые являются тремя вещами, на которых стоит мир. И это то, что сказано, «Китисай трош бне Исраэль», что когда ты вознесешь голову сынов Израиля, то есть как буквально в Торе сказано, то есть когда ты будешь пересчитывать головы сынов Израиля, то что такое голова сынов Израиля? Это категория мудрости в собрании душ Израиля. И вера установлена в их душах, и получена ими еще от отцов, которые называются мастерами, уманим. Соответственно, это вознесение головы и интеллекта сынов Израиля происходит за средство, посредством Моше, который питает и обеспечивает веру за счет этого раскрытия от сущности бесконечности. Поэтому на основании этого, то есть на основании этой концепции, это есть идея половины шекеля, мехацита шекель, которая представляет из себя раскрытие категории доброты хаседим на уровне нуква, женского начала. Источник этим хаседим это есот аба, то есть основания от парцуф Аба. И это есть идея Моше, который пасет и обеспечивает веру, которая называется же как раз нукба, женским началом. Потому что источник этих хаседим, категории доброты, необычайно высок, и он происходит от имени Ма, то есть это нового, которое выходит из категории Меца, Хлба, предчеловека, Адам Кадмана, как объясняется это в заповеди обрезания. И этот уровень выше, чем свет, окружающий, наполняющий структуру миров Абия, Ацилус, Брия, Яцир и Асия. И оттуда происходит питание для категории Нукба, которая называется Кнесет Исроль, собранием душ Израиля, для того, чтобы у нее была сила на пробуждение и на возвышение, которое называется в Кабале поднятием женских вод. Маем Нукве. Это подобие того, про то, что сказано. Емино Техабхени, правая рука его обнимет меня. То есть, когда как бы мужчина обнимает, то есть как мужское начало обнимает женское, согревает его, это не является внутренним воздействием, а только внешним. Здесь описывается как бы чисто на физическом уровне, то есть это как идея обнятий. Посредством этого происходит возбуждение, в результате которого как бы женское начало дает свое семя, которое называется ман, маем-нугвим, после чего мужское начало дает свое семя, которое называется маем-тхорим, мужскими водами. То есть это уже, то есть это взаимодействие, это называется внутренним влиянием, в результате которого рождается ребенок. То есть вначале как бы идет внешнее воздействие, то есть мужское начало как бы сближается, и как бы мужчина как бы обнимает женщину. Здесь это так описывается на этом примере. То есть это форма сближения на уровне макив. После чего уже идет непосредственно внутреннее слияние, в результате которого, то есть внутреннее слияние, это как бы связано с пробуждением женского начала, то, что оно стремится к мужскому. Это первый момент. Потом то, что мужское начало, как бы из него исходит влияние на уровень женского начала. В результате этого происходит внутреннее соединение, что приводит к рождению ребенка. Точно так же понятно на небе, там в источнике, что есть два вида как бы влияния, исходящего из мужского начала. То есть это называется маем дхорим. Первое – это пробуждение свыше, которое направлено на пробуждение любви в получающих. Из категории малхус – мира ацилут. То есть первое как бы влияние, оно направлено не для того, чтобы как бы непосредственно передать что-то вовнутрь, а для того, чтобы пробудить их, чтобы они как бы устремились к источнику. Для того, чтобы у категории Малхус, ее воинство, которое включает в себя души и ангелы, была сила и мощь в том, чтобы их была страсть, направленная в необычайной любви, освободиться от сосудов, которые ограничивают их, и для того, чтобы подняться и соединиться с источником всего, как написано в книге Зугар, на стих «Леманы замерха кого?» – для того, чтобы воспевал тебя слава. И это также идея того, подобие того, что связано с объяснением Руэймуна внизу, то есть пастырь веры, извините, что это для того, чтобы кормить веру посредством во Всевышнего, посредством раскрытия бесконечного света для того, чтобы увеличивать ее, усилять ее. То есть это как бы для человека, это выражается как бы в усилении его веры. То есть это как бы то влияние, которое передается человеку для того, чтобы усилять его веру. То есть к чему вера относится, как говорилось до этого. Вера относится к тому, что Всевышний как бы отделен, он кадош, то есть он как бы отделен от всех наших представлений. А усиление веры – это как бы руэмуна, пасты, пасти веру, имеется в виду усилить в человеке это ощущение. То есть точно так же наверху, в источнике, концепция этого – это то, что это влияние обеспечивает, как бы питает собрание душ Израиля. Это потом. Это влияние называется половиной шекеля. Второе, это то, что второе влияние, которое после этого, это после того, как бы есть пробуждение снизу, то есть после того, то, соответственно, да, когда происходит соединение между Кудша Брегу, то есть Святой Благословен Он, и его Шхиной, и это соединение уже приводит к рождению душ и ангелов после того, как происходит пробуждение снизу, то есть как бы эта категория поднимается к своему источнику, в аспекте, который называется поднятие женских вод. Как известно тем, кто понимает это, и здесь как бы нету места для того, чтобы останавливаться на детальном объяснении этого понятия, так пишет здесь Цемах Цедек. Продолжает Цемах Цедек. Причина, по которой раскрытие этой половины хесед, категории нугба, и питание, которое получает вера, называется половина именем, половина шекеля. Может быть понято по поводу объяснения концепции Раэ Эмуна, пасти веру, что то, что объясняется, что вот это раскрытие, то, что Моше дает собранию еврейских душ, происходит посредством Торы, служения и Гмилут Хасадим, которые из себя представляют три линии. Гмилут Хасадим – это слово хесед далет, то есть слово хесед – это хас далет, жалеющий далет. То есть далет – это от слова даль, тот, у кого ничего нет. Слово хесед – это хас далет, жалеющий того обделенного. А давать жизнь духу низких, то есть как бы, то есть давать тем, у кого нету. И его концепция там наверху – это раскрытие влияния категории Малхус, которая называется Далит, то есть бедный. Служение – это хесед, это гмилут хасадим. То есть в физическом мире это помощь бедным, а в источнике это раскрытие влияния для категории Малхут, которая называется бедной. А вода, служение – это жертвоприношения, которые называются также пробуждением снизу или прободнятием манны маем нуквим. И шар эх нихох, то есть огонь, запах приятный. И они представляют из себя категории гвуры, категорию суда. Почему? Потому что это также как бы возгорание страсти снизу вверх. То есть если хесед – это раскрытие сверху вниз, то есть свет, который спускается вниз, тому, как бы, у кого этого света нету, то категория гвуры – это устремление снизу вверх. Тора, в свою очередь, представляет из себя среднюю категорию, которая включает в себя одновременно и хесед, и гвуру, как написано «Миимино эш дат ламо», как говорят про это мудрецы, то есть с правой руки он дал нам огонь веры. То есть мы видим, что здесь есть два фразы. Есть слава с правой руки, то есть правая рука – это категория хесед, и огонь – это категория гвуры. И мудрецы говорят на этот стих, что Тора была написана черным огнем на белом огне. То есть у нас как бы есть три категории, три линии. Линия гмилут хасадим – это качество хесед. Линия карбонот – это линия гвуры. Тора – это соединение хесед и гвуры вместе. Черный огонь написан, которым пишут на белом огне. Идея жертвоприношений и пробуждения снизу была посредством огня, который спускался сверху для того, чтобы принять жертвоприношение. То есть не только что был огонь снизу, который как бы разжигали на жертвеннике, а кроме этого огня еще спускался огонь с неба, который как бы принимал это жертвоприношение, как написано в книге Зогар, по поводу облика льва, который спускался для того, чтобы принять жертвоприношение. И также это относится к человеку в его служении Всевышнему, про это говорится «карье и шаг», то есть как лев рычащий, который зарычит. И это на самом деле вот эта идея льва в внутреннем мире человека – это раскрытие великой любви, которая подлучает человек из лика льва, колесницы Всевышнего, которая находится с правой стороны колесницы. И оттуда происходит пробуждение, то есть для чего как бы он получает это влияние из этого лика льва, от которым как бы ему распределяет влияние великой любви, для того, чтобы пробудить любовь в собрании еврейских душ. То есть как бы есть как бы этот лев, из него исходит влияние определенное, из этого лика льва, который связан с категорией хесед, для того, чтобы пробудить любовь внизу. Объяснение это можно понять на основании как бы объяснения стифразы из Мишли «Мицарев лехесев». То есть из, это значит переплавляющее или очищающее серебро. Почему именно очищающее серебро? Потому что кесев, кроме того, что это символ серебра, это также символ любви. Слово кесув. То есть здесь объясняется, Цемах Цедек объясняет это следующим образом. То есть объяснял, на самом деле дальше будет объяснять, что идея очищения серебра заключается в том, что чем выше человек стоит, чем выше как бы человек поднимается, то есть как бы чем больше свет раскрывается ему, тем больше как бы наиболее тончайшей примеси зла от него отсеиваются. То есть тем больше он чувствует даже в самых мельчайших тонких проявлениях зла. Точно подобно тому, как серебро может быть разной степени чистоты, то есть можно от него отсеять грубые примеси, для этого как бы достаточно одного переплавки, но для того, чтобы его полностью очистить, то есть его как бы процесс как бы продолжающего нужно переплавлять несколько раз, для того, чтобы его очистить даже от самых мельчайших и тончайших примесей. И для того, что Цемах Цедек говорит, что то есть, вот эта идея переплавки серебра, как он здесь сейчас будет объяснять, связана как бы с внутренней работой человека над самим собой, что чем больше свет человеку раскрывается, тем больше как бы он ощущает даже самые тонкие проявления негативных вещей. Подобно тому, как серебро, с которым смешаны разные отходы, и это смесь, как бы в полная смесь, то есть это как один слиток. То есть они как бы перемешаны полностью. И когда его дают специальную плавильню, которая за счет огня происходит отбор, и отделяются те части, различные части, которые находятся в нем, что да, хорошая часть выходит чисто отдельно, и все примеси отделяются и выходят тоже отдельно. И чем больше как бы его переплавляют, то есть чем больше раз это делать, тем больше более тонких примесей будет отделено, как известно. Получается, что то, что эти примеси были перемешаны вначале с серебром, и более того, они были скрыты в нем, то есть их даже не было заметно, то посредством этого пламени они раскрылись, во-первых, то есть есть два момента. Первое, что они были смешаны. Второе, что их даже не было видно. То есть посредством огня, во-первых, они становятся заметными, во-первых. Во-вторых, они отделяются. И чем больше пребывает серебро в этом огне, тем больше отделяются эти примеси, настолько, что самые тончайшие примеси отделяются и не будут больше смешаны с, как бы непосредственно с хорошим серебром. Подобно этому в служении Всевышнему, которым является молитва, животная душа человека с божественной искрой полностью перемешаны, как смешение добра и зла. Посредством огня, который поднимается в молитве Шмона Исре, из-за того, что говорится из этого крика льва, который находится наверху. То есть что такое крик льва? Это рычание льва. Это как бы духовная помощь, которую получает человек. И она приходит как бы через линию доброты, которая связана с ликом льва в колеснице. То есть человек во время Шмона Исре как бы получает оттуда поддержку. То есть за счет этого как бы крика льва, который раскрывается свыше, за счет этого происходит отделение всех частей зла и раскрывается как бы их позор. И тогда они отделяются от добра. И это причина, по которой мы говорим «слахлану», «прости нам», именно во время чтения Шмона Исре. Потому что чем больше человек созерцает как бы в глубине своего сознания во время чтения Шма, во время прославления Всевышнему при чтении псалмов, которые называются Псукейда Зимра, чем больше он достигает как бы воспламенения огня любви, как бы то, что как бы его сердце воскричит к Всевышнему, тем больше он пробуждает наверху огонь великой любви. Соответственно, тогда про эту категорию сказано, что также небеса не удостоились его в глазах. Почему Рэби здесь приводит это высказывание, что также небеса не удостоились его в глазах? Небеса, это имеется в виду в данном случае, то, что Рэби хочет сказать, это как бы человек, который, даже человек, который находится на необычайно высоком духовном уровне, чем больше как бы он пробуждает, как бы созерцает свое состояние, тем даже этот уровень как бы в его глазах не выглядит как некоторое достижение. То есть даже в этом он может найти какой-то тонкий недостаток. Почему? Потому что по отношению к сущности источника всего, сущность Маациль, то есть все как бы ничто. Также тот, кто дает, и тот, кто получает, и окружающий свет, и наполняющий свет. То есть это как бы все абсолютно одинаково. Соответственно, также в человеке внизу раскрываются все самые тончайшие из тончайших примеси как бы в этой смеси добра и зла. И тогда он в своих глазах выглядит как величайший грешник даже в самом тонком проявлении зла. И именно поэтому он говорит: «Прости нам, потому что мы загрешили». То есть почему именно во время Шмона Эсра человек говорит: «Прости нам, потому что мы согрешили»? Потому что Шмона Эсра – это момент максимальной близости человека со Всевышним. И здесь Рэби описывает именно как бы человека, который по-настоящему как бы находится на уровне Шмона Эсра. То есть как бы ему раскрывается тот уровень божественности, по сравнению с которым как бы он видит все свои недостатки, даже самые тонкие недостатки. Поэтому он говорит: прости нам, потому что мы согрешили. И то, что сказано, что нить волоса кажется ему как гора. По сравнению для человека, который как бы постигает истину. Как пример человека, который стоит перед царем. Что даже мельчайшее движение выглядит как прикат-оль. Как бы неповиновение, и как восстание может считаться перед царем. То есть человек, который стоит перед царем, он как бы должен стоять полностью как бы на месте, в стойке смирно, то есть практически замереть. И мельчайшее движение человека, как бы проявление его «я», может рассматриваться как бы в таком тончайшем отношении, как восстание. И более того, также все его старания, что бы человек ни делал, они как бы ничто в глазах царя, потому что по сравнению с возвышенным, со статусом царя, никакая вещь как бы в его глазах не имеет значения. То есть здесь как бы получается, что Рэби здесь делает ударение на две части. Первая — на негативную часть, то есть как бы любое движение может рассматриваться как восстание. Второй момент — на позитивную часть, что как бы все достижения человека перед, как обычного перед царем, это как ничто, потому что как бы царь находится в совершенно другой социальной ступени, которая как бы все, что имеет человек, делает, это как бы для царя не является чем-то таким, что может для него занять место. То есть понятно, что здесь Рэби говорит по отношению человека и Всевышнего, что как бы в идеале как бы человек понимает, как бы на таком уровне молитвы Шмона Эсера, он понимает, что как бы мельчайшее его движение, как бы в котором он даже, скажем, ощущает свое «я», что это он, вот он служит Всевышнему, это уже недостаток. И здесь Рэби говорит, что это символика того, что в Талмуде сказано «дукин шибайн», дефект, находящийся в глаза, в глазу. И в Талмуде, в трактате Гитин, в этой известной истории про то, как это один человек решил как бы отомстить и привзял животное, у которого сделал, нанес ему дефект. Талмуд говорит, что этот дефект с глазом для них, для нас это да, дефект, а для них, для неевреев, это дефектом не является. Цемах Цедек объясняет духовное значение этого понятия «дукин шибайн», Он говорит, что в духовном смысле это скрытие на уровне мудрости и постижения божественности, которое выходит из-за материи, которая из темноты, исходящей из тела. Это скрытие выражается в том, что в сердце человека нет ощущения света окружающего миры и наполняющего миры. Соответственно, это тончайшая форма зла, которая возникает от разбиения 248 искр в момент, произошедших в момент греха первого человека. То есть, на самом деле, в Каббале это два разных понятия, но здесь Цемах Цедек именно говорит о том аспекте, что в момент греха первого человека все творения огрубели. Как написано в книге Зоар, «Да ахших анпин», что потемнели все лица. Поэтому для них, то есть кто это они, народы мира, которые происходят из обратной стороны, которая называется Элоким Ахарим, другие божьи боги, другие силы, для них это не считается дефектом, потому что он как бы изначально их создал в отделенной от единства форме. То есть у них как бы нету этого ощущения единства в их структуре. Однако для нас, народа Израиля, которые возникли в мысли Всевышнего, то это считается однозначным дефектом, потому что евреи, Израиль, называются верующими, и так, как говорилось и выше. И это то, что сказано, глаза у них и не видят, потому что у них есть эти дукин шибаин, то есть дефект в глазах мудрости. Подобно тому, как сказано в Торе про Билама, что он был, мудрецы говорят, что был Билам, был слеп на один глаз. Однако про евреев, которые стояли на горе Синай, сказано, что все сыновья Израиля видели, то есть имеется в виду, видели голоса. То есть как бы это идея зрения. Соответственно, все, что упоминалось выше, что чем больше исправляется тончайшая форма зла, это именно после того, как человек как бы уходит в глубину созерцания. И также во время как бы разгорания вот этого огня внутри человека во время молитвы, что это подобное жертвоприношение. В то время как до этого изначально добро было полностью смешано со злом. Как известно, как про это говорит стих «Кольдархи иш зах бейнам», что все пути человека чисты перед его глазами, что ему даже гора выглядит маленький, как волосок, и все является кошерно и прямо перед ним, и он не чувствует зло вообще. Однако, когда он входит в вот это состояние вот как бы восторга во время молитвы огня, то он начинает ощущать даже самую малую форму зла, и она кажется ему как огромная гора. Получается как бы из этого, что причина исправления зла и отделения его, и очищения добра в животной душе, которая как бы для ее возвращения ко Всевышнему, приходит посредством раскрытия пламени великой любви, которая спускается свыше. И это раскрытие именно приводит к, как бы, к тому, к последующему возвышению человека. Соответственно, это относится и, то есть получается, что как бы для того, чтобы человек как бы поднялся вверх, как бы он должен вначале, ему как бы дается помощь сверху, чтобы он мог подняться. Здесь есть два момента. То есть первое, как бы человек должен получить как бы свет. Этот свет помогает ему как бы отделить зло полностью, отсеять его от добра, и потом как бы есть поднятие непосредственно человека. То есть это относится и в служении человека в его сердце, то есть это молитва, и также в служении в храмах, которое было жертвоприношениями. И эта идея половины шекеля, трума для Гошема, то есть половина шекеля приношения для Всевышнего, потому что шекель Акойдыш, это, то есть что такое святой шекель? Это общая идея раскрытия бесконечного света, который называется Кадеш Эльон. То есть это что такое идея Шекеля? То есть это здесь как бы самых ценных подходит к сути к своего объяснения. Что вся идея святого Шекеля это как бы все раскрытие, которое как бы вся как бы структура мироздания со всеми как бы ее категориями, как он раскрывается от Эйнсов, который сам называется Кадеш Эльон. Здесь самых цедок объясняет, что в иврите есть два слова в Лошон ха-Кодеш. Есть слово «кадош» и слово «кадеш». «Кадеш» это означает, как бы, «кадош» означает «святой», в плане, как бы, что он святой, более святой. То есть он как бы святой, от кого, более святой, чем-то. В то время как «кадеш» это означает «свят». Как бы, в русском языке невозможно выразить как бы, разницу между двумя этими словами. Но как бы, слово «кадыш» это значит, что он как бы, более святой, чем кто-то. Что в то время как «кадыш» это означает, что он святой по своей сущности. Так по отношению к «шекель» не написано «кадош», «шекеля кадыш». То есть как бы, он «шекель», который святой, от, берущийся от чего? От того, кто святой по своей сущности. То есть это Кадеш Эльон, который выше, чем категория окружающего света, который называется Кадеш с буквой Вав. Почему? Потому что, несмотря на то, что он отделен от мироздания, тем не менее он уже представляет из себя определенное раскрытие. То есть, что он является светом окружающим для света наполняющего. То есть то, что он окружающий, это уже определенное раскрытие. Однако сущность Всевышнего называется Кадеш. То есть это как бы он свят по своей сущности, а не то, что он отделен от чего-то другого. Его раскрытие проходит через три линии. Линии Торы, служения, Гмилут Хасадим, которые называются Шекель а-Кодеш, то есть вот эти три вещи, Тора, служение и Гмилут Хасадим называют Шекель а-Кодеш. Его раскрытие, что вот это раскрытие Кадеш Эльон высшей святости, оно как бы не шкаль, взвешивается, слово Шекель вообще на иврите связано со словом вес, взвешивается определенной мерой через три линии. То есть это идея, что такое шекель, потому что как бы вот эта высшая святость, то есть как бы сущностная святость Всевышнего на уровне инсов, не святость его на уровне кадош, отделенности от миров, что имеет уже тоже определенное отношение с мирами, а его сущностная святость, которая как бы, она вообще неописуема никак, она как бы взвешивается, как бы, то есть каким образом она должна раскрываться через три линии посредством заповедей. И посредством них мы освящаемся именно этой уровнем святости, как мы говорим о Шеркитшану бемитсвотав вицивану. То есть то, как ты осветил нас своими заповедями и заповедал нам. То есть именно из этого уровня сущности как бы Всевышнего исходит святость, которой освящается еврейский народ посредством Торы, служения Игмилут Хасадим. Соответственно, половину шекеля, то есть теперь он говорит, что такое половина шекеля, то есть сам шекель, а койдыш, это как бы все это раскрытие. Однако половина шекеля, это раскрытие, которое идет через правую линию, и через категорию Гмилут Хасадим идет оно сверху вниз. И эта половина шекеля предназначена для того, чтобы пробудить категорию возвращающегося света снизу вверх. И третья линия, она как бы их включает вместе.
То есть уже от Нишам обратно.
То есть как бы, то есть, что такое? То есть что такое шекель а-Кодеш? То есть шекель а-Кодеш... Это как бы все как бы раскрытие, которое идет от сущности Всевышнего. Это как бы шекель а-Кодеш. Почему называется шекель? Потому что это как бы взвешивание, соизмерение, как бы что будет как раскрываться. Половина шекеля – это правая линия, то есть то, как свет сходит, раскрывается сверху вниз, для того, чтобы пробудить обратное как бы, движение, которое называется возвращающимся светом снизу вверх. И третья линия, она как бы соединяет их вместе. На это сказано половина шекеля трума для Всевышнего. Что такое трума? Армута легавая, то есть вознесение. То есть трума это не просто приношение, а слово трума происходит от слова леромем, возвышать, это возвышение для Господа. И это есть возвышение собрания еврейских душ, которые поднялись изначально в мысли Всевышнего, не быть в страсти необычайной, снизу вверх, в молитве Шмона Эсре, посредством света, высшей доброты, которая берется из уровня Кадеш-Ильон, который изначально спустился для того, чтобы пробудить любовь в аспекте, которая в аспекте возвращающегося света. То есть как бы изначально свет спускается вниз для того, чтобы пробудить, то есть как бы этот свет высшей хесед доброты, который берется из этой категории, которая называется Кадеш-Ильон, высшей святости, пробуждается для того, чтобы пробудить любовь человека. Как бы это любовь человека уже как бы это орхозер, возвращающийся свет, то есть возвращение человека к источнику, а как бы на высшем мире это вот как бы устремление к Кнессет Исроэль, к Инсов. И про это сказано, китисайт рожбна Исроэль на пикюдейхем, то есть когда ты будешь возносить головы сынов Израиля, то есть причислять головы сынов Израиля, по их подсчетам. Цемах Цедек объясняет, что слово «пикудейхам» имеет также значение, связанное с фразой «вейвпакет маком Давид». То есть в книге Шмуэль рассказывается, что как бы было пусто место Давида. То есть когда они должны были собраться на празднование Рош-Ходеша, которое делалось царем Шаулем, и то они как бы договорились, место Давида было пустым. То есть это не то, что пустым как бы не доставало Давида на его месте. То есть слово «пикудейгам» означает «недостаток». Что это слово имеет также значение «недостатка». И идея, как объяснялось выше до этого, что посредством возвышения, которое происходит исправление зла, как то, что объяснялось, что в молитве Шмон Эсра именно мы говорим «Слахлану, прости нам». И это то, что когда произойдет тиса, возвышение, то есть возвышение интеллекта, аспектов мозга, интеллекта, Кнессет Исроэль, это будет ради их пикудейгам, то есть что имеется в виду пикудейгам, ради того, чтобы был недостаток, чтобы как бы был недостаток и убавление зла, которая прилипла к их душам в состоянии рвувья, смешения. И это возвышение совершается посредством Моше, который поднимает собрание еврейских душ и питает веру за счет раскрытия половину категории доброты уровню Нукба посредством того, что они делают заповедь, пробуждающее это амшаху, это раскрытие. И это посредством того, что они дают половину шекеля. То есть как бы получается, что как бы из-за этой идеи, этой заповеди, то, что евреи дают половину шекеля. За счет того, что они дают половину шекеля, они как бы пробуждают вот это влияние Моше, то, что Моше дает как бы вторую половину шекеля, которая как бы категория хесед, которая раскрывается на уровне нукба, женского начала, то есть это источник еврейских душ. То есть это как бы пробуждается действием евреев. Шекель сделан из серебра, потому что серебро, то есть этот шекель серебряный, он сделан почему? Потому что серебро это символ хаседем, доброты. А то, что называется кадеш, потому что посредством него происходит раскрытие бесконечностного света. И это было причиной, раскрытия данного хесед, как говорилось выше. И поэтому из этих шекелей прибрали деньги для жертвоприношения общины, потому что жертвоприношение общины это и есть как бы идея пробуждения снизу, которая как раз рождается из от этой амшахи. То есть почему, именно из этих половинок шекеля приносились все жертвоприношения? Потому что как бы идея половинки шекеля — это как раз как бы то божественное влияние, которое как бы помогает еврейским душам или на более высоком уровне их источнику, который называется Кнессет Исроэль, как бы вернуться к источнику на уровне Орхазер. То есть они дают половины шекеля, этими половинками шекеля они пробуждают раскрытие хесед, которое как бы называется роэ муна, то есть пасти веру, то есть усилять веру. Эта вера связана как бы с категорией Кнессет Исроэль. И за счет этого как бы потом из них приносятся все жертвоприношения. И это то, что сказано: после этого и дадут искупление душе своей. Слово кафер, кофер навшо, связано с, в данном случае, с значением, которое используется в Талмуде в фразе «Баядык фури едея багугавра», что он хотел как бы очистить свои руки посредством того человека, то есть, значит, ликпорий, очистить руки. То есть слово «кофер» в данном случае можно перевести не как «искупление», а как очищение от грязи и мерзости, то есть зла, которое прикреплено к их душе. Потому что это раскрытие сверху, которое называется в Кабале Маим Тхорим, мужским влиянием, оно пробуждает пробуждение снизу, которое называется поднятие женских вод, как говорилось выше. То есть поэтому как бы происходит кофе, то есть и дадут искупление своей душе, потому что там говорит, что до этого объяснялось, что чем как бы больше свет раскрывается человеку, тем больше как бы он ощущает тонкость зла, с которой как бы смешана с ним, и отделяет это от своей сущности. Окей, становимся здесь сегодня.